Часть вторая. Почти всю эту ночь не спал Жилин. Ночи короткие были. Видит, в щелке светиться стало. Встал Жилин, раскопал щелку побольше, стал смотреть. Видна ему из щелки дорога. Под гору идет, направо сакля татарская, два дерева подле нее. Собака черная лежит на пороге, коза с козлятами ходит, хвостиками подергивают. Видит, из-под горы идет татарка молоденькая, в рубахе цветной, распояской. В штанах и сапогах, голова кафтаном покрыта, а на голове большой кувшин жестяной с водой. Идет, в спине подрагивает, перегибается, а за руку татарчонка ведет бритого в одной рубашке. Прошла татарка в саклю с водой, вышел татарин вчерашний с красной бородой, в бешмете шелковом, на ремне кинжал серебряный, в башмаках на босу ногу. На голове шапка высокая, баранья черная, назад заломлена. Вышел, потягивается, бороду красную сам поглаживает, постоял, велел что-то работнику и пошел куда-то. Проехали потом на лошадях двое ребят к водопою. У лошадей храп мокрый. Выбежали еще мальчишки, бритые, в одних рубашках, без порток. Собрались кучкой, подошли к сараю, взяли хворостину и суют в щелку. Жилин как ухнет на них. Завизжали ребята, закатились бежать прочь, только коленки голые блестят. А Жилину пить хочется, в горле пересохло. Думает, хоть бы пришли проведать. Слышит, отпирают сарай. Пришел красный татарин, а с ним другой, поменьше ростом, черноватенький. Глаза черные, светлые, румяные, бородка маленькая подстрижена, лицо веселое, все смеется. А дед черноватый еще лучше, бешмет шелковый, синий, галунчиком обшит. Кинжал на поясе большой, серебряный. Башмачки красные, софьянные, тоже серебром обшиты. А на тонких башмачках другие толстые башмаки. Шапка высокая, белого барашка. Красный татарин вошел, проговорил что-то, точно ругается, и стал. Облокотился на притолку, кинжалом пошевеливает, как волк из-под лоби косится на Жилина. А черноватый, быстрый, живой, так весь на пружинах и ходит, подошел прямо к Жилину, сел на корточки, оскаливается, потрепал его по плечу, что-то начал часто-часто по-своему лопотать, глазами подмигивает, языком прищелкивает, все приговаривает. «Хорошо, урус! Хорошо, урус!» Ничего не понял Жилин и говорит: «Пить! Воды пить дайте!» Черный смеется. «Корошу рус!» Все по-своему лопочет. Жилин губами и руками показал, чтобы пить ему дали. Черный понял. Засмеялся, выглянул в дверь, кликнул кого-то: «Дина!» Прибежала девочка, тоненькая, худенькая, лет 13, и лицом на черного похожа. Видно, что дочь. Тоже глаза черные, светлые, и лицом красивое. Одета в рубаху длинную, синюю, с широкими рукавами и без пояса. На полах, на груди и на рукавах оторочено красным. На ногах штаны и башмачки, а на башмачках другие с высокими каблуками. На шее маниста, все из русских полтинников. Голова непокрытая, коса черная и в косе лента. А на ленте привешены бляхи и рубль серебряный. Велел ей что-то отец. Убежала и опять пришла, принесла кувшинчик жестяной. Подала воду, сама села на корточки, вся изогнулась так, что плечи ниже колен ушли. Сидит, глаза раскрыла, глядит на Жилина, как он пьет, как на зверя какого. Подал ей Жилин назад кувшин. Как она прыгнет прочь, как коза дикая. Даже отец засмеялся. послал ее еще куда-то. Она взяла кувшин, побежала, принесла хлеба пресного на дощечке круглой и опять села, изогнулась, глаз не спускает, смотрит. Ушли татары. Заперли опять дверь. Погодя немного, приходит к Жилину нагаец и говорит:
«Айда! Хозяин, айда!»
Тоже не знает по-русски, только понял Жилин, что велит идти куда-то. Пошел Жилин с колодкой, хромает, ступить нельзя, так и воротит ногу в сторону. Вышел Жилин за нагайцем. Видит деревня татарская, домов 10 и церковь ихняя с башенкой. У одного дома стоят 3 лошади в седлах. Мальчишки держат в поводу. Выскочил из этого дома черноватый татарин, замахал рукой, чтобы к нему ушел Жилин. Сам смеется, все говорит что-то по-своему, и ушел в дверь. Пришел Жилин в дом. Горница хорошая, стены глиной гладко вымазаны. К передней стене пуховики пестрые уложены, по бокам висят ковры дорогие. На коврах ружья, пистолеты, шашки, все в серебре. В одной стене печка маленькая вровень с полом. Пол земляной, чистый, как ток, и весь передний угол устлан войлоками. На войлоках ковры, а на коврах пуховые подушки. И на коврах в одних башмаках сидят татары, черный, красный и 3 гостей. За спинами у всех пуховые подушки подложены, а перед ними на круглой дощечке блины прысяные и масло коровье распущено в чашки, и пиво татарское, буза, в кувшинчики. Едят руками, и руки все в масле. Вскочил черный, велел посадить Жилина в сторонке, не на ковер, а на голый пол. Залез опять на ковер, угощает гостей блинами и бузой. Посадил работник Жилина на место, сам снял верхние башмаки, поставил у двери рядком, где и другие башмаки стояли, и сел на войлок поближе к хозяевам. Смотрит, как они едят, слюни утирает. Поели татары блины. Пришла татарка в рубахе такой же, как и девка, и в штанах, голова платком покрыта. Унесла масло, блины, подала лоханку хорошую и кувшин с узким носком. Стали мыть руки татары, потом сложили руки, сели на коленки, подули на все стороны и молитвы прочли. Поговорили по-своему. Потом один из гостей татар повернулся к Жилину, стал говорить по-русски. «Тебя, — говорит, — взял Кази Мугамед». Сам показывает на красного татарина. «И отдал тебя Абдул-Мурату», показывает на черноватого. «Абдул-Мурат теперь твой хозяин». Жилин молчит. Заговорил Абдул-Мурат, и все показывает на Жилина и смеется, и приговаривает: «Солдат урус, хорошо урус». Переводчик говорит: «Он тебе велит домой письмо писать, чтоб за тебя выкуп прислали. Как пришлют деньги, он тебя пустит».
Жилин подумал и говорит: «А много ли он хочет выкупа?»
Поговорили татары, переводчик и говорит:
3000 монет».
«Нет, — говорит Жилин, — я этого заплатить не могу».
Вскочил Абдул, начал руками махать, что-то говорит Жилину, все думает, что он поймет. Перевел переводчик и говорит: «Сколько же ты дашь?» Жилин подумал и говорит: 500 рублей». Тут татары заговорили часто, все вдруг. Начал Абдул кричать на красного, залопотал так, что слюни изо рта брызжут, а красный только жмурится, да языком пощелкивает. Замолчали они. Переводчик и говорит: «Хозяину выкупу мало 500 рублей. Он сам за тебя 200 рублей заплатил. Ему Кази Мугамед был должен. Он тебя за долг взял. 3000 рублей меньше нельзя пустить. А не напишешь — в яму посадят, наказывать будут плетью».
«Эх, — думает Жилин, — с ними что робеть, то хуже». Вскочил на ноги и говорит: «А ты ему, собаке, скажи, что если он меня пугать хочет, так ни копейки ж не дам, да и писать не стану, не боялся, да и не буду бояться вас, собак».
Пересказал переводчик. Опять заговорили все вдруг. Долго лопотали. Вскочил черный, подошел к Жилину. «Урус», — говорит.
«Джигит, джигит, урус».
Джигит по-ихнему значит «молодец». И сам смеется. Сказал что-то переводчику, а переводчик и говорит:
«1000 рублей дай».
Жилин стал на своем. «Больше 500 рублей не дам, а убьете — ничего не возьмете».
Поговорили татары, послали куда-то работника, а сами то на Жилина, то на дверь поглядывают. Пришел работник, и идет за ним человек какой-то, толстый, босиком и ободранный, на ноге тоже колодка.
«Так и ахнул Жилин», — узнал Костылина. И его поймали. Посадили их рядом, стали они рассказывать друг другу, а татары молчат, смотрят. Рассказал Жилин, как с ним дело было. Костылин рассказал, что лошадь под ним стала, и ружье осеклось, и что этот самый Абдул нагнал его и взял. Вскочил Абдул, показывает на Костылина, что-то говорит. Перевел переводчик, что они теперь оба одного хозяина, и кто прежде выкуп даст, того прежде отпустят.
«Вот», — говорит Жилину, — «ты все серчаешь, а товарищ твой смирный». Он написал письмо домой. 5000 монет пришлют. Вот его и кормить будут хорошо, и обижать не будут.
Жилин говорит: «Товарищ, как хочет. Он, может, богат, а я не богат. Я, — говорит, — как сказал, так и будет. Хотите, убивайте, пользы вам не будет, а больше 500 рублей не напишу».
Помолчали. Вдруг, как вскочит Абдул, достал сундучок, вынул перо, бумаги, лоскут и чернила, сунул Жилину, хлопнул по плечу, показывает: «Пиши!»
Согласился на 500 рублей.
«Погоди еще, — говорит Жилин переводчику, — скажи ты ему, чтобы он нас кормил хорошо, а дело был как следует, чтоб держал вместе, нам веселее будет, и чтобы колодку снял». Сам смотрит на хозяина и смеется.
Смеется и хозяин. Выслушал и говорит: «Одежду самую лучшую дам. И черкеску, и сапоги, хоть жениться. Кормить буду, как князей. А коли хотят жить вместе, пускай живут в сарае. А колодку нельзя снять. Уйдут. На ночь только снимать буду».
Подскочил, треплет по плечу:
«Твоя хорош, моя хорош».
Написал Жилин письмо. А на письме не так написал, чтоб не дошло. Сам думает: «Я уйду». Отвели Жилина с Костылиным в сарай, принесли им туда соломы кукурузной, воды в кувшине, хлеба, две черкески старые и сапоги истрепанные солдатские. Видно, с убитых солдат стащили. На ночь сняли с них колодки и заперли в сарай.